Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
В чем заблуждались и о чем спорили мыслители эпохи Просвещения? Возможно ли малое зло во имя всеобщего блага? Сможет ли простота и искренность победить духовный конформизм? Поговорим об этом в передаче «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, как обычно, с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня, опять же, по обыкновению, книжный блогер Леонор Харитонова. Леонор, здрасте! Ну что ж, друзья, как видите, елочки у нас появились тут, мы вовсю готовимся к Рождеству. Не знаю, как вы, у меня рождественское настроение точно на сочельник 24 декабря. Меня уже не хватает до 7 января. То есть это как бы вроде как 6-7 традиционно в России празднуется Рождество, а я как-то уже в расслабленном состоянии существую 6-7. Вот, уже отпраздновавший, наотдыхавшийся и уже хотящий на работу, только об этом никому не говорите. Да. Сегодня мы с Элеонорой будем говорить про, наверное, одного из самых неоднозначных героев за всю историю передачи «Эпиграф». При всем при том, что, наверное, этот человек повлиял на огромное количество мыслителей, писателей и культуры в том числе. Да? Я уж молчу, что для французской культуры это такой кремень, камень и фундамент. Иногда и думаю, к сожалению. Да? Вот. Итак, сегодня мы будем говорить про французского философа эпохи Возрождения, писателя, поэта, драматурга, трагика, публициста, мыслителя, который писал и творил под псевдонимом Вольтер. И поговорим про его философские повести. Мне кажется, что, в общем-то, философские повести как раз такая действительно культовое произведение. И интересно, друзья, ваше мнение. Читали ли вы философские повести Вольтера? И какие философские повести вы читали? Самое интересное, что Вольтер как-то в Советском Союзе понятно, по какой причине любили, потому что Вольтер всегда проходил по, не знаю, там, по ведомству атеистической литературы. То, что Вольтер был таким довольно антиклерикальным, я бы сказал, антикатолическим автором, да? Мы сегодня поговорим об этом, это да, но действительно ли он был атеистом, и как вообще у него в вопросах Бога, ведь на самом деле Вольтер, Вольтер, понятно, все французские, вот такая основная когорта французских авторов, Дени Дидро, Жан-Жак Руссо и Вольтер, они, в общем-то, были авторами первой энциклопедии, отсюда и, собственно, и общее для них кличка, что ли, да, энциклопедисты. Так вот, Вольтер, кстати сказать, автор главы «Бог» в энциклопедии знаменитой. Угу. Так что давайте с вами попробуем разобраться во всех сложностях этого автора. Я лично считаю, что это очень важный автор для, наверное, вот для разговора об эпохе Просвещения. Без него невозможно, мне кажется, понять, что двигало мыслителями эпохи Просвещения, в том числе ведь и Вольтер, в том числе повлиял на Михаила Васильевича Ломоносова, который, в общем-то, тоже такой достаточно нестатичный был человек, да, вот принадлежал. Михаил Васильевич Ломоносов никогда не был атеистом, да, вот, но был деистом одно время, но потом от деизма отошел, а его почему-то вот по ведомству деизма все время, ну, причисляют. Ну, вроде как великий русский ученый, поэт, опять же, литератор, да, победитель первого поэтического рэп-баттла, да, Сумарокова и Тредьяковского, он поборол самих Сумароку и Тредьяковска. Кстати, насчет Сумарокова. Сумароков переписывался с Вольтером, между прочим, да, как и Екатерина Великая. Вот.
Это да.
Так что вот, пожалуйста, Вольтер, пишите, пожалуйста, друзья, читали вы Вольтера, и вообще вот интересно ваше впечатление, потому что у меня какое-то такое достаточно интересное впечатление. Я перечитал Вольтера, и я вам сейчас очередной каминг-аут будет, много сегодня. Я вначале опять много говорил, но я дам слово, не волнуйтесь, Элеоноре, не волнуйтесь, друзья, я понимаю, что вы, так сказать, хотите, так сказать, Элеонору послушать. Я, конечно, дам ей слово. Я лично первые, вот не поверите, первое столкновение с Вольтером. Я Вольтера читал на французском языке. Большое спасибо моей матушке, учительнице французского языка. У нас Вольтер, философские повести Вольтера были на языке оригинала. И я... Вот мама меня мучила тем же, писать, читать на французском языке 18 века. Да? Ну, конечно же, издание было современное. Конечно же, Вольтер, значит, французский язык философских повестей, вот в этом издании он, конечно же, адаптированный уже был. Да?
Понятно. А можно закончить уже эфир? А то как бы я не читала на языке оригинала, и мне как-то стало резко так-так.
И чего? А в чем проблема? То есть я не вижу проблем, потому что это не поэзия, во-первых, да? Во-вторых, даже поэзию мы можем, ну, как бы понятно, что это вечный спор о том, можно ли читать поэзию в переводе, да, и как бы...
Все равно, мне кажется, при переводе много смыслов
может потерять. У меня там вопрос, чего вы участвуете в эфире, мы говорим про переводную литературу вообще, да? В основном, да, то есть мы там, ну, да, Варшавского говорили, Северогонцовский, это язык оригинала, писатели русские, писали на русском языке.
Тут надо было вначале сделать целую оговорку, сказать, что в этот раз мы взяли Вольтера, но это не я. Обычно я всех зарубежных авторов пропихиваю, а вы русских, а мы тут
поменяли. Да-да, это моя тлетворное влияние, да-да. Так что, да, вот каминг-аут. Я читал на французском языке, мало что помню. Перечитывал я его, естественно, на русском языке, чем мне мучиться сейчас, тем больше я французский знаю, знаете, так же примерно, как и латынь, да, «Sic transit gloria mundi» и, значит, «Кюсурей» и так далее, «Дюсоле», единственное, что я помню с французского языка, «Москва, центр, ле культурел, экономик, и политик, ля Руси». Совет Юнион тогда еще, я помню, я учил про Совет Юнион, а потом уже для Руси. Так что вот единственное, что я помню из французского языка, единственное, остался вот, может быть, мой выдолбленный моей матушкой, так сказать, французский пронос. Так вот, давайте про вас. Вольтер, когда вы прочитали, вообще впечатление от Вольтера и от перечитывания Вольтера,
Элеонор, давайте. Ну, с Вольтером я познакомилась, наверное, как с основной литературой, вот, которую читала. Это в подростковом возрасте, когда добралась до маминой библиотеки. Вот. И я рада, на самом деле, что тогда я познакомилась только с одним произведением «Простодушный», вот, потому что тогда как бы, мне оно понравилось. Я много чего не поняла, потому что на тот момент... Не буду оправдывать себя, не поняла, и все. В общем, решила вот перечитать непосредственно уже к эфиру снова «Простодушный». Получила очень много, конечно, таких хороших деталей к размышлению о жизни. Вот. Но, конечно, «Кандид» меня немного потряс. Я просто читала и думала, как-то все мерзненько немножко. Но, с другой стороны, думаю, ладно, это тот век, все понятно. Как бы отнеслась к этому более-менее нормально, но в целом...
«Кандид» Вольтер 18+, да,
сказал. Да, то есть это точно книги 18+, но, по крайней мере, радует то, что это 18+, не ради 18+. Это не просто для того, чтобы это все рассказать, показать и как бы оставить с этим читателя, что а дальше ваши фантазии сделают все. А здесь все-таки это сделано для того, чтобы либо высмеять, ну, по крайней мере, я для себя это взяла, либо высмеять, либо показать какое-то вот... ужасное состояние, да, общества, либо тлетворное влияние каких-то определенных слоев населения. Мне как бы это как-то все равно, даже несмотря на то, что это было местами мерзковато и не очень приятно, я понимала, для чего это делает автор. Но вообще Вольтер мне интересен. Но, честно, его философские некоторые, конечно, воззрения абсолютно мне не близки, особенно в вопросах неравенства, о которых мы тоже, вот, наверное, поговорим. Вот. А в целом, вообще, мне достаточно близка его философская идея эмпиризма, да, что вот все должно... Ну, чувственным путем, это как-то я, наверное, понимаю, потому что сам человек, ну, как бы, хотя я больше человек логик, но я эти вещи понимаю, вот, поэтому мне кажется, как бы, такая культовая личность, о которой мы на самом деле мало чего знаем, потому что если вот так вот поспрашивать у людей, что вы знаете про Вольтера, то большинство людей говорят, да, мы знаем, что это известная личность. Может, даже скажут, что француз, благодаря тому, что Вольтер и сам за себя все говорит. Но если так прямо углубляться, то мало кто читает его. Хотя очень, вот как вы уже вначале сказали, это же он сильно повлиял на целые поколения. Вот, если мы уж говорим, что это культовая личность эпохи Просвещения, то тем более. Вот, поэтому у меня знакомство было давно, а перезнакомство было очень даже интересным. Сейчас вот в планах у меня еще две его философские повести. Посмотрим, как они у меня зайдут.
Уж не «Микромегас» ли вы хотите перечитать?
Ну, это на самом деле да, потому что он у меня и «Задика ли судьба» — это вот две... Это к вопросу, что вы читаете... перед Рождеством, на рождественский адвент, я решила прочитать Вольтера. Пожалуйста.
Ну, я, пожалуй, ограничусь простодушным, потому что «Кандида» мне действительно перечитывать не очень хочется, откровенно говоря. Ну, «Кандид» понятно. «Кандид», «Кандид» был написан во время Семилетней войны, и угу. «Кандид», в общем, на написание «Кандида» повлияло вообще, на Вольтера повлияло вообще достаточно... депрессивное вот это ощущение вот, разочарования в гуманистических идеалах, они еще не сформировались, они, а в них уже разочаровались. Да, да. Ну, понятно, что гуманизм начинает формироваться как отдельное течение во время Ренессанса, и в XVIII веке, казалось, уже во всем разочаровались. В XIX веке опять очаровались, а XX век всех разочаровал вообще во всем. Причем, в чем только мог разочаровать и в человеке, в том числе.
Слушайте, это нормальная программа. То очаровываться, то разочаровываться.
Да, то разочаровываться, да. Вот, друзья, мы сегодня говорим с вами о Вольтере. Вообще, конечно, когда я задумал поговорить о Вольтере, он внезапно возник вот совершенно в моей голове, из моего детства думал, дай, думаю, поговорим мы в эпиграфе о Вольтере. Я, если честно, боялся, вот, боюсь, мои опасения будут оправданы. Читали ли вы Вольтера? Вообще считаете, что нужно это перечитывать? Потому что понятно, что, например, там наша аудитория, которая верит в Бога, у нее очень четкая установка. Вольтер – это ужасно, это атеистическая пропаганда. Действительно, ее использовали часто в атеистической пропаганде. Он достаточно антиклерикален, и выпадов в сторону церкви весьма огромное количество, да. Но вот я думаю, что я бы действительно посоветовал, если почитать Вольтера, прочитайте «Простодушный» и вот поговорите. Вот, ну, просто поразмышляйте. Давайте попробуем об этом поговорить. Вот у меня такое издание, я же такой вот старый, трушный читатель. У меня издание 60-го года. У меня есть еще одно издание философских повестей. Там, по-моему, больше. Здесь их 5. А так где-то около 8-10 у меня есть издание с литографиями, с разными, соответственно, иллюстрациями. Очень красивое. Я вообще люблю такие обложечки, которые сейчас уже, конечно же, ну, вот редко встретишь вот с такой обложечкой книгу, да. Вот.
Но это тот момент, когда я скажу, дорогие современные читатели, не отчаивайтесь. 21-й год, 19-й год, а эта книжка вообще. Находка «Лабиринт» 54 рубля.
Да, да. Ну, сразу видно, что она стоит на 54 рубля. Ну, ладно.
Зато классное содержание, учитывая, что перед Рождеством траты не маленькие.
Да, друзья, не поверите, вот это издание в Озоне стоит 230 рублей по нынешним ценам, и получите удовольствие. А, естественно, знаете, вот, вот это книжная плесень,
которая пахнет.
Да-да-да. Так что, друзья мои... Да, никто не платил. Друзья, вообще вы у нас публика-то просвещенная. И просвещать просвещенную публику огромное удовольствие, потому что мы все время находимся с вами в таком живом, ярком диалоге. И почему? Потому что вы нас поддерживаете, вы всегда рядом с нами, вы пишете комментарии, вы критикуете у нас, значит, какие-то цитаты в нашем паблике во ВКонтакте, паблике передачи. И, конечно же, мы очень рады этому. У нас есть для вас рождественские, например, у нас есть, будут рождественские сюрпризы, будет рождественская викторина 2 в сочельник 24-го. Мы будем выходить в эфир в рамках рождественского марафона. Это внеочередной выпуск «Эпиграфа» будет с Олегом Комраковым. Мы будем там шарады, конкурсы разыгрывать и так далее. Будут призы. Вот, все для вас, как вы видите. И на следующей неделе у меня в гостях будет Ольга Аминова, одна из совладелец литературного агентства «Фуабериум». И мы для вас, в общем-то, устроили целый подарок. Это эфир будет посвящен тому, как стать писателем. Вот Ольга Аминова будет делиться, как стать писателем, что такое писательская школа сегодня. Если вы вдруг пойдете в писательскую школу, то вот, что вам это даст? Пожалуйста, в понедельник, в следующий понедельник, в 16:00, у нас будет этот эфир. И это все возможно только благодаря вам. Поэтому, друзья, не стесняйтесь, смело кликайте на ссылочку, которая в описании к видео, в описании к нашему стриму. Прям по ней быстрее проходите, выбирайте любую форму пожертвования, абсолютно любую сумму. Вот, и подписывайтесь на одноразовые или ежемесячные пожертвования. И, конечно же, ежемесячный платеж. Для нас это очень важно. 50-100 рублей – это 50-100 человек, которые увидят наши эфиры. И чтобы видеть, понимать и быть частью нашего проекта, вы уже часть нашего проекта. Мы очень благодарны, что вы с нами, что вы поддерживаете нас. И пишите, о каких книгах вы хотели бы увидеть эфир, услышать наши разговоры. Еще раз очень благодарна, что вы с нами. Мы продолжаем наш эфир. Сегодня у меня в гостях Элеонора Харитонова. Мы говорим о Вольтере. Ну, пожалуйста, не, как обычно говорили, в бытность, в перестройку, в передачу, которую я смотрел, не переключайте, пожалуйста, канал, впереди самое интересное. Небольшой, так сказать, спойлер к нашему разговору. Мы будем говорить про войны гугенотов и католиков в Франции 18 века. Может ли один человек противостоять английской эскадре? Что будет, если этот один человек пойдет к королю Франции за наградой? И какую награду, какая награда его ожидает? И вообще, может ли быть в жизни хэппи-энд? Вот, пожалуйста, небольшой спойлер к нашему разговору о Вольтере. Продолжаем разговор. Что вы знаете об эпохе Просвещения? Вообще, что тогда, чем она интересна? Что тогда творилось? Какие вопросы интересовали мыслителей эпохи Просвещения? Леонор, вам, как говорится, микрофон в руки.
Ну, чтобы прям совсем долго не тянуть. Мне кажется, об эпохе Просвещения вообще много можно говорить. Для начала, я не знаю, как для кого, для меня очень важно обозначить, что это в истории 17-18 века. Вот, ну, потому что мало ли, чтобы в голове как-то сложились пазлы, что сердцем этой эпохи, конечно, была Франция, вот, хотя движение зародилось в Англии, вот, но интересно, что вся Европа попала под этот замес, ну, как всегда, то есть и Германия, и Италия, и даже Россия как бы туда тоже попали, и основные имена вот эпохи Просвещения, это как раз-таки были, вот, кого вы уже назвали, да, Дидро, Жан-Жак Руссо, Вольтер. И, конечно, самые такие интересные, наверное, моменты, которые там происходили, это то, что в Европе вплоть до 18 века религиозное вот это вот мировоззрение больше смещается, обращается к разуму, да, то есть такое идет полный разворот от религиозности, от веры к уму, это тоже очень важно, потому что, мне кажется, это тот момент, когда вот этот переход сработал на все сферы абсолютно, то есть и на сферы науки, и на сферы литературы, и вообще на сфере искусства, то есть это везде повлияло, то есть всеобщим богатством да, знания считаются, то есть они теперь становятся достоянием для всех, то есть это все стремится выйти в широкие массы. Вот. И основные, конечно, идеи были это вот, что знания принадлежат всем, они должны иметь практическую пользу. Учеба стала доступна даже тем, кто был вообще изначально исключен из этого процесса, а это женщины, пожалуйста, мы такие.
Друзья, это, вы слишком-то не слушайте там Элеонору, потому что в 18 веке еще учеба не была доступна женщинам.
Но да? Она начинает уже все равно быть.
Только в 20 веке, да, первая женщина, когда первая женщина поступила в университет во Франции?
Я же не имею в виду прям сразу университеты. Подождите, не надо брать сразу вышку. Сам факт, что уже начинаются какие-то доступы.
Все не так просто было в этой просвещенной Европе, да.
Вот. Поэтому что там еще? Много чего происходило на самом деле. Перестают писаться трактаты только на латинском языке, то есть потихонечку начинают уже использоваться местные языки. И таким образом, конечно, знание становится доступным для многих людей. Это, наверное, ну, не знаю, как для кого, для меня, ну, мне кажется, что в эпохе просвещения это одна из самых главных моментов. Почему она называется, мне кажется, просвещение? Потому что как раз-таки знания становятся доступными. А как они становятся доступными? Когда любое как бы слой, да, населения имеет возможность обучаться и обучаться на том языке, на котором он говорит. То есть по факту и это момент из Библии, да, с распространением, все же тоже началось с того, что начали говорить, что ну каждый же имеет право читать, а это значит, что я не могу выучить французский язык, чтобы читать на французском.
Да и не надо, в общем. Нет, ну, если вы хотите, пожалуйста, читайте, учите итальянский, испанский, английский.
Ну, сам факт, что знание становится доступным человеку на том языке, на котором он говорит, и это уже большое, большой плюс, потому что не каждый имеет способность, да и возможность, ведь это сейчас у нас с вами есть такая возможность выйти в интернет, да, и хотя бы на каком-то базовом уровне выучить язык. Ну, а раньше, мне кажется, это было все не так доступно, не так открыто, и тем более не было у людей столько времени на это, да, то есть никаких тебе аудиокниг по дороге заучивания каких-то слов, то есть это все было гораздо сложнее. Поэтому, как мне кажется, это были основные такие моменты в литературе. Много чего тоже произошло, это тоже я рассказываю. Я боюсь теперь.
Ну, давайте поговорим про Вольтера прежде всего, да?
Так.
Кто он, чего он и откуда.
Но я правильно понимаю, что в эпоху просвещения в литературе все больше места отдается внимание чувствам человека, то есть его переживаниям.
Но вы не путаете все-таки с сентиментализмом, да, с эпохой сентиментализма. Да. Все-таки это эпоха сентиментализма. Эпоха просвещения – это эпоха классицизма. Единственное, да, помните, времени, действия и так далее, да, место действия.
Я все помню, естественно.
Да. Я зря вам лекции еще читал по эпохе классицизма. Вот. Так вот. И здесь очень важно, что да, здесь очень важно, что в эпоху просвещения, ну, очень долгое время все не так просто было, как тоже описывает Элеонора, все там вот, все начали учиться. Конечно же,
ну, например, потому что доступ появился.
В средние века доступны, если человек не мог приобрести Библию просто так, да, потому что для того, как бы издание Библии, например, стоило, ну, сродни. Ну, типа, если захотел почитать Библию, просто так и иметь у себя Библию, да, то она стоила где-то примерно в цену замка небольшого родового. Вот, пожалуйста, да, то есть это средние века. Понятно, в эпоху просвещения, эпоха уже связана с эпохой Гутенберга, книга печатания, книга, конечно, подешевела, но не настолько. По-настоящему дешевой книгой становится только в 20 веке, представьте себе. В 19 веке она становится доступнее, появляются журналы, которые может уже позволить себе человек работающий, но там тоже насчет цен тоже надо разобраться. Потом
эпоха просвещения...
Да,
у нас
да,
тут эпоха... тоже цены никак бы не маленькие.
Ну, по сравнению с тем, что было тогда, я вас уверяю, у нас не такие большие цены, даже при нынешнем цены на книги, да. Хотя вот, грустно вспоминаешь, вот смотришь на эти 6 рублей 60 копеек, и как бы слеза навертается. Ну так вот, Вольтер, мне кажется, вообще эпоха Просвещения очень разнородная. Когда обычно ее представляют о том, что вот там Дидро, там опять же Руссо, Вольтер, как будто это какая-то толпа, знаете, это как могучая кучка, сидят на кухне и пишут энциклопедию. Все было, конечно, не так, потому что это были очень разные люди с очень разными взглядами. Например, Руссо и Вольтер терпеть друг друга не могли. И если Жан-Жак Руссо был из обычной семьи, он родился в Женеве, в семье бедного часовщика, вот, это сейчас часовщик – элитная профессия, а тогда это был, в общем, собственно, беднота. И, а вот как раз Вольтер был из аристократической семьи, его вводит его дядя, кстати, его дядя аббат, вот, католический, вводит, в, соответственно, в знать. Ну, много не будем про Вольтер говорить о том, что, да, вот, важно те идеи, которые исповедовал Вольтер. Вот какие идеи-то Вольтер исповедовал? Ну, ответствуйте.
Это, на самом деле, философские идеи Вольтера, вот то, что я уже сказала, что он был сторонником эмпиризма, да, то есть как бы это очень сильно прослеживается в его произведениях, прям, ну, не знаю, я, по крайней мере, очень вижу это. И мне странно были его вообще философские взгляды в плане неравенства, да, то есть основная его идея в социальном воззрении – говорит о том, что неравенство в обществе – это норма, и это должно быть, да, что, по его мнению, должно общество состоять из богатых людей, образованных, и тех, кто обязан на них работать.
Вот. Обеспечивать их. Да.
Да, то есть он считал, что трудящимся, получается, людям ни к чему образование, то есть это только их сбивает с толку, вот, и их рассуждение может погубить, поэтому он был таким приверженцем просвещенного абсолютизма, да, что есть богатая аристократическая знать просвещенная и есть челядь, которая зарабатывает им деньги. Вот. Но при этом Вольтер как бы свой, ну, как бы не был ярым не сторонником, наоборот, как это называется, господи, противником атеизма, да, то есть... Хотя почему-то вот все говорят, видимо, я пропустила этот момент. Я не знаю, в школе, я не помню, проходили мы Вольтера или нет, по-моему, нет. Но нет. Я пропустила этот момент, что он явный сторонник атеизма, и для меня это было прям даже странно, когда я прочитала, что его сравнивают с этим. Он вообще, я прочитала вообще его фразу такую, не знаю, это вот правда или нет, вы подтвердите, что он считал, что если бы Бога не было, то его следовало бы выдумать.
Да, это знаменитая фраза Вольтера, да.
Вот, да. Но
здесь как раз фраза-то очень двоякая, да, то есть он, Вольтер, будучи, ну, что такое эпоха просвещения? Это эпоха разума, безусловно, да, разум становится самой главной эмпирической такой вот единицей, да, от чего отталкивается, человек сам начинает определять ценности. Но Вольтер вообще считал, что религия очень важна. Если не будет религии, будет хаос.
Вот, кстати, вот эта фраза мне интересна, что современники Вольтера рассказывали о том, что когда Вольтера спросили, есть ли Бог, да, то есть он...
Это когда он закрыл дверь, сказал, что да. Ну, говорит, Бога-то нету, но не говорите, об этом жене и слуге. Слуга, значит, взбунтуется, а жена перестанет меня слушаться. Да? То есть вот для Вольтера религия, ну, вообще он такой достаточно антирелигиозный товарищ был, судя по его книгам, но нужно все-таки понимать, вот когда мы говорим там антирелигиозный, мы все-таки не апеллируем к тому, что происходило тогда вообще в жизни. Когда мы говорим, что Джонатан Свифт был очень странный человек, и у него очень странные, да, какие-то там были воззрения, если посчитать путешествие Гулливера, это даже самое античеловеческая, значит, бесчеловечная книга, да, там человек сводится просто там вот до неизвестно чего, да, ну, там довольно страшное описание, но на самом деле Джонатан Свифт жил в такую эпоху, да, когда, ну, страшно было, когда, ну,
самое смешное, может... что он был англиканским священником.
Да-да,
священник, он был который не любит людей.
Не любит людей, да, это специфика, они с Дефо, поэтому очень друг друга недолюбливали сильно. Но Вольтер, например, Руссо, наоборот, был, вот основная идея Руссо, нет, у Руссо достаточно много идей было, но Руссо вообще достаточно сильнее повлиял, между прочим, на европейскую мысль, нежели Вольтер, потому что идеями Руссо до сих пор руководствуются, хотя они этого не знают, некоторые наши законодатели. Вот. И некоторые мыслители, потому что, ну, например, там он очень сильно повлиял на Толстого, Руссо, он даже в 15-летнем возрасте вместо крестика повесил себе портретик Руссо и так ходил с ним, да, то есть он реально его боготворил. И на самом деле Толстой до конца своей жизни не изжил из себя вот этого руссоиста, да, такого. И у Руссо была идея о естественном праве, раз, но приверженцем естественного права был Вольтер, право человека на свободу, да, волеизъявление и так далее, да? Uh-huh. И еще Руссо считал, что естественный человек, то есть человек дикий, счастливее человека цивилизованного. Uh-huh. Вот. У Вольтера тоже есть налет этих идей, то есть он как бы простодушный, по сути, этому и посвящен, да? Вот мы так переходим к роману, к повести «Простодушный», да? Значит, посвящен как раз о человеке естественном. Вот человек, в общем-то, француз, да, которого воспитали гуроны, да, это тогда было принято называть североамериканских индейцев, тогда мощное племя такое североамериканское, сейчас его нету, в общем-то. Но тогда это было очень такое мощное. Самое интересное, что Вольтер действительно был знаком с культурой гуронов, как бы на удивление. И фразы, которые говорит простодушный герой его повести, они сказаны действительно на гуронском языке, он там прямо их прямую цитирует, да? Так что вполне себе Вольтер знал, о чем он говорит. То есть, ну, в том плане, что хотя бы был знаком с культурой гуронов, североамериканских индейцев, ну, соответственно, Канада. Канада понятно, почему? Потому что Канада – это изначально была французская колония. Вот туда все колонисты французские ездили, ехали. Это не Северная Америка, где, в общем-то, там скорее английские поселенцы были, да? Вообще вот это противостояние Франции и Англии, Семилетняя война, вот эти вечный, извечный враг, значит, Франции – это Англия уже на много лет, и понятно, почему весь этот шлейф истории. Ну, давайте немножко по повести простодушной. О чем она? Что, какой главный герой? Что там происходит-то в этой повести?
Ой, ну если прям супер кратко, то простодушная это такая...
В общем, все умерли, да?
Нет. Подождите, не все умерли, все хорошо, все будет хорошо.
Я бы не сказал, что в повести Вольтера все хорошо, как бы, но да, давайте.
Относительно все хорошо, ладно, давайте так, относительно все хорошо. Ну, в общем, простодушная – это такая философская повесть. Я бы сказала, что это такой некий повесть воспитания даже, если честно, где главный сюжет – это вот главный герой, простодушный, да, его, вообще его имя Геркулес.
Его имя в крещении, не забудьте, в крещении,
да,
Геркулес.
В крещении. Вот.
Он себя называет простодушный, да.
Да, вообще его называют все простодушный, потому что он говорит все, что искренне думаю, чистосердечно говорю, да, то, что думаю, подобно тому, как и делаю я все, что хочу. Вот это прям вам цитата из книги, да, как простодушный сам себе говорит. Он приезжает, получается, такое, можно сказать, не испорченный, да, вот как дитя природы, вот этот момент естественного человека, да. После смерти родителей он приезжает, получается, попадает в дом своего дяди, приора,
где... Он не после своей, сразу же ошибка фактическая, он не знал своих родителей, да, и
он
только...
Он не знал, да.
Да, да, только во Франции выясняется, что он, оказывается, сын Ну, я не просто, да, такая индийская драма.
Я опять отстаиваю момент, что, ну да, эти люди, это самим узнать. Я пыталась ничего не раскрыть, чтобы они сказали, а, вот
такая. Это в самом начале, слушайте, ну просто, я не знаю, прям вот.
Да просто повесть-то небольшая, что там читать-то.
Ну вот. Да, ее прочитал я за час. Да.
Ну вот о том и речь, что поэтому это быстро все раскроется. Ну короче, сам факт, что он попадает в этот дом, узнает, что это оказывается его дядя, что он приор, и где он первым делом его знакомит, естественно, со Священным Писанием, потому что когда он плыл на корабле, он читал разные книги, но вот Писания у него священного не было. Они все разохались, как же так, вот они эти неверные, да, вот первым делом сучили ему Писание, и заходит вопрос о его крещении, и тут идет такое первое интересное противостояние, когда он читает в Писании вид крещения, да, где Христос крестит, его крестит, да, в реке, и он идет в реку, а ему говорят, нет, у нас тут другие правила, и он говорит, покажите мне, откуда вы взяли это. Я на самом деле очень смеялась, когда читала эти части. Вот он правда простодушный. Это тот момент, когда люди столько всего навлекли лишнего иногда на веру, что просто человек, который только попадает в это, говорит, откуда вы все это берете? Ну, в общем, ладно, это другой момент. Но сам факт, что вот его крестят, и затем происходит так, что он влюбляется в крестную свою мать, хотя эта девушка молодая, то есть почему именно ее поставили, тоже для меня вопрос, ну ладно.
Нет, стоп, там не поставили, там она случайно, то есть он, естественно, влюбляется в самую красивую молодую девушку, и только она смогла его убедить принять крещение окроплением в католическом храме, и, собственно, таким образом, ее там, значит, она становится его крестной матерью.
Это, конечно, других, для меня все,
знаете... Он других не слушает просто.
Просто маразм крепчал, комичность до одури просто. Ну ладно, хорошо. Сам факт, что вот она его крестная мать, он, естественно, в нее влюбился, но разрешить им брак теперь, естественно, никто не разрешает, потому что это же крестная его мама, как же так? И разрешить этот брак может только папа, и он не понимает, почему какой-то сторонний человек.
Живущий в Италии, говорящий на другом языке, да?
Да, говорит на другом языке, и он именно должен дать это благословение, но окей, он... вроде даже соглашается, чтобы это все сделать. В этот момент там происходят целые такие интересные баталии, что ее хотят выдать замуж за другого человека, более богатого, да, отправляют ее в монастырь, когда он пытается силой забрать то, что ему уже обещано, так скажем. Но сам факт, что Гурон, он вот, да, вот этот простодушный, он отбивает, что самое интересное, вот во время всей этой перипетии отбивает нападение на город английского эскадры, или как это правильно называется?
Ну, эскадра высадилась, английского десанта, да.
Да, вот. И когда он это все происходит, ему говорят, отправляйся к королю, возьми, ну, как бы, почести, вот это вот все, тебе много что дадут. И когда он туда отправляется, он сталкивается, можно так сказать, с бюрократией простодушной, да, он приезжает, его король не может принять, его переправляют к разным другим людям. И вот.
Ну, там очень много сарказма и иронии, на самом деле, очень у Вольтера. Во-первых, вот мне что хотел спросить, давайте вот немножко про идеи поговорим, потому что, ну, например, насчет отношения к Новому Завету, у Вольтера он было очень сложное достаточно, да?
Ну, да.
Вольтер действительно не был атеистом, был деистом, но тоже вера Вольтера, она колебалась в зависимости от разных обстоятельств, но он пишет несколько трактатов против атеизма. У него прям есть несколько трактатов против атеизма, об опасности атеизма. Действительно, он как бы был приверженцем того, что атеизм гораздо опаснее для общественного вообще состояния. Да? И вот смотрите, на самом деле, простодушный, это ведь, по сути, ну, Руссо что говорил, что человек естественный, не скованный предрассудками, любые рамки, религия, мораль, общественные устои сковывают человека, и человек более свободный. Понятно, что, например, тот же самый Поль Гоген, когда поехал на Таити в поисках, он тоже был под влиянием Руссо, в поисках вот этого естественного человека, увидел, что там естественный человек творит, да, то есть вот он далеко не свободен. Это вот, на самом деле, ведь Платон Каратаев, это же простодушный Вольтера. в «Войне и мире», да? Ведь когда ты читаешь «Войну и мир», ты понимаешь, что Платон Каратаев – это никакой не русский крестьянин, да? Это какой-то такой философ в каких-то валенках, сапогах там и так далее, я так утрирую, да?
Ну да.
Вместе с которым попадает в плен Пьер Безухов, и он там вставляет, и понимает, что к русскому крестьянству потом Каратаев вообще никакого не имеет отношения. То есть он так же далек от русского крестьянина, как, не знаю, там Толстой был далек от нужд этого русского крестьянина, потому что он все время рассуждал как барин. Да? И вот это вот простодушное, на самом деле, там ведь идея вот этого природного человека. Он сейчас потому что он не скован правилами и предрассудками. Там очень много иронии. Но связанный, вот, например, там связанный, я тут просто прочту этот совершенно замечательный. Во-первых, мне интересен язык, насколько вот вам было легко читать Вольтера. Вот как язык вам показался?
Нет, читать его очень легко. То есть он, я не знаю, по крайней мере, мне было читать легко, он пишет довольно так складно, я говорю, очень много сатиры, очень много иронии, но, как мне показалось, несмотря на то, что они говорят о том, что естественный вот этот дикий человек, он не скован правилами, а значит, более свободный, я не сказала бы, чтобы у него не было правил, потому что даже этого Гурона, которого я вижу, его описывают, что вот эти, знаете, фундаментальные, стандартные какие-то правила, набор правил у него есть. Но к вот этим правилам, которые добавляют множество вот этих непонятных, ненужных никому обрядов, традиций или вот этих предрассудков, которые люди просто надели на себя, и вот это простодушное, мне кажется, высмеивает через обычные какие-то чисто искренние вопросы, когда он не понимает, а почему это должен решать кто-то другой. Мне нравится, например, момент, когда он говорит о том, что я вот хочу просить руки, да, этой девушки, и ему говорят, тебе нельзя на ней жениться. Он такой, в смысле нельзя? Я у нее спросил, она согласна, я согласен. Так кто еще должен здесь принимать решение? Но по факту это наше решение. И с одной стороны, ведь это правда так. Это такое...
Здесь действительно очень важный момент – это мораль, против которой выступает Вольтер, да? Отсюда, собственно, аморализм и аморальность появляется, да, сам термин.
Он много что поднимает, на самом деле. Он многие вещи высмеивает. Одна из первых вещей, которая мне понравилась, это во второй главе он говорит о том, что он не уподоблялся праздным вельможам, которые томятся в постели, пока солнце не пройдет половину своего пути, которые не могут ни спать, ни встать, которые теряют столько драгоценных часов в этом промежуточном состоянии между жизнью и смертью, да еще и жалуются, что жизнь слишком коротка. Простите, но когда я это читала, я просто, мне кажется, это же наша современность. Но как бы, когда люди говорят, я ничего не успеваю, столько всего, а праздно лежит и ничего не делает, и упускает драгоценное время, я понимаю, что к Вольтеру много вопросов.
Если бы Вольтер знал, что через несколько столетий молодежь вместо того, чтобы хотеть входить в церкви, будет взирать на кумиров ТикТока и участвовать в челленджах, так как первые христиане участвовали в причастии и в богослужении, да? Вот, то есть вот новая религиозная вера, такая нация тиктокеров, да? Прошу прощения сразу, кто в ТикТоке, вот, но вот как-то это так, что называется, наболело. Вот очень интересный Вольтер. Вольтер действительно очень легкий язык, ироничный, его легко читать. Для 21 века, мне было вот интересно, думаю, как я сейчас восприму язык, там, язык очень изменился, но язык Вольтера, у него достаточно адекватный перевод на вообще в французских переводчиков очень хорошая была кафедра и очень хорошая школа французского перевода. Вот, например, о Новом Завете. Приор решился наконец засадить его, то есть, соответственно, простодушного за чтение Нового Завета. Простодушный проглотил его с большим удовольствием, но не зная, в какие времена и в какой стране произошли рассказанные в этой книге события, он ничуть не сомневался в том, что местом действия была Нижняя Британь, и поклялся при первой же встрече с Каиафой и Пилатом отрезать нос и уши этим бездельникам. Да? Вообще очень интересно, там самое интересное, что когда ему говорят о том, что надо исповедаться, он, значит, просто говорит, покажите мне вот место в книге, которое вы почитаете, где апостол исповедуется. Потом ему указали все-таки на, значит, соответственно, на место из Иакова, и он исповедовался монаху, францисканту, а потом сам сел на его место и сказал, а теперь ты исповедуйся, потому что признавайтесь друг перед другом, да, послание Иакова, да, самая последняя глава. Вот-вот, пожалуйста, да, то есть здесь видно, что Вольтер иронизирует над тем, во что превратилось тогда католичество в, значит, Франции XVIII века. Там вообще очень интересно, там богомолка, которая, собственно говоря, я вот боюсь, что я там сливаю самый главный спойлер, но богомолка, которая намекает на то, что вот мадемуазель де Сент-Ив, которая возлюбленная, да, в Гурона, она, он попадает, опять же, еще один спойлер, в Бастилию, после того, как он попытался пообщаться и не мог попасть к королю, говорит, король. И король, может быть, там благосклонно махнет тебе головой, и ты, считай, будь счастливым человеком. Да? То есть это, понятно, такая ироничность. Потом он попадает, пытается попасть к начальникам там всяким, значит, он не попадает к духовнику, потому что он с некой мадмуазель такой-то, да, там ведет какие-то очень важные беседы. Понятно, на что намекает Вольтер. Все занимаются адюльтерами, все занимаются безнравственной, то есть ведут безнравственную жизнь, но при этом они как бы вот делают вид, что они все такие благочестивые христиане. И вот здесь как раз вопрос простодушный, это образ такого нонконформиста, и Вольтер противопоставляет ему огромное количество так называемых, да, благочестивых верующих, которые просто погрязли в разврате, в взятках и в коррупции, да?
Но ведь Сент-Ив, она же тоже достаточно такая, тоже образ чистых...
Очень хороший, очень хороший образ, да.
Христианки, которая не смогла даже вытерпеть тяжесть греха.
Но она умирает именно из-за греха, да. Вот это образ, да. Вот, короче, друзья, мы все спойлеры сегодня сольем.
Я не сказала, что...
Ну да, ну то есть вот там вся весь трагизм в том, что она не может вытерпеть грех, который она совершает, да, ее склоняют.
Мне вот это и нравится, что несмотря на то, что к Вольтеру много вопросов, 100%, к нему много вопросов, но, по крайней мере, в этом произведении он, если и высмеивает, да, какие-то части религиозных обрядов или какие-то... Даже, может быть, элементы веры, он высмеивает их с той стороны, что задумайтесь, что вы делаете. Потому что на самом деле для меня кульминационное падение было, это когда ее отправили, Сент-Ив, да, что когда ей намекнули на то, что если ты вот проведешь, да, время с этим господином, то твоего возлюбленного отпустят, и она не знает, что делать, ее отправляют якобы, да, к лучшему вот этому аббату, который сейчас... благочестивый, который ей скажет, что делать, и когда он узнает, кто это, и говорит, ой, нет, он хороший, и рассказывает ей историю о том, что это нормально,
с еще кем-то иметь... Еще и присовокупляет историю, значит, да. Блаженного Августина.
Я просто сидела и думала, это, наверное, какой уровень, я не знаю, падение видел Вольтер, несмотря что у него у самого как бы нравственность не на высшем уровне, но даже я видел, вот да, если я сам такой не супер нравственный человек, вижу вот эту безнравственность среди людей, которые должны нести только, ну как бы, Христа, любовь, прощение, милость, то, что как бы проповедует до христианства, но они этого не делают, и они наоборот даже подстегивают людей ко греху, то мне наоборот нравится, что Вольтер написал такое произведение, вот обличив и показав, что остановитесь, люди, если вы люди, которые должны, а это все как бы наоборот, купировать и говорить, идем, вытащим на свет, расскажем всем, как же такой благочестивый человек говорит такие речи тебе, да, да, лично. Но я просто...
Не зря простодушный, очень любит сочинение, да, значит, Гаргантюа и Пантагрюэль, Рабле, сочинение Рабле, да. А Рабле как раз, будучи сам христианином, очень зло высмеивал вот эти искажения в церкви, да. И вот это вот очень важно, мне кажется, мы уже так подводим итоги. У нас там по пару минут осталось. На самом деле, мне кажется, что действительно, если бы и меня спросили, вот если и почитать Вольтера, то что я, конечно же, назвал бы простодушным, потому что простодушным очень... Там есть очень пронзительные вещи, очень пронзительные слова, и уж тут там куча у меня тут закладочек, видите, вот тут к одной повести тут вот всякие вот закладочки, всего на одной повести закладочки. Давайте сейчас будем мериться, у кого больше... Значит, пусть будет Элеонора больше сегодня. И мне кажется, что все же вот эта повесть Вольтера, можно не соглашаться с Вольтером, я тоже с ним во многом не согласен, если не в большинстве, да, но как раз вот эта идея о том, ведь он просвещается в тюрьме, он попадает, по сути, к гугеноту, да, значит, янсенисту, философу, который тоже там потом отверг эту философию, познакомишься с простодушным, тоже вот эта идея. Но на самом деле он ведь просвещается. То есть он все равно, ему нужно знание, и знания переделывают его. И поэтому, наверное, как бы Вольтер сегодня, он интересен, он очень живо читается, и он говорит об очень важных вещах, о том, что если вы исповедуете христианство, то вы должны жить по той книге, в которую верите, да, и жить так, как говорил Христос. Большое спасибо, Элеонор, что сегодня пришли, почитали Вольтера по моей, в общем-то, настоятельной просьбе. И, друзья, мы продолжаем наши рождественские передачи. Впереди много интересного в это рождественское время. Каждый понедельник в 16:00 у нас будет спецвыпуск 24 декабря. Мы говорим о книгах, которые поднимают самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания. Да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.